Глава третья. Загребущий. Вокруг Мейстрикта метался, всхлипывал и завывал ветер. Арктические дьяволята хихикали и дули стужей через щели в мою комнату. Мерцал и колебался еле живой огонек. Когда пальцы окоченели, я обхватил ими лампу. Какое-никакое, а тепло. С севера дул резкий ветер, нес колючую белую крупу. За ночь ее навалило целый фут, и это было лишь начало. Чем больше снега, тем хуже путь. Я сочувствовал Эльма и его отряду. Они отправились охотиться на мятежников. Крепость Мейстрикт. Ключ к обороне клина. Замерзшая зимой, раскисшая весной, раскаленная печь летом. Пророки Белой Розы и главные силы мятежников теперь казались нам лишь досадными мелочами. Провинция Клин напоминает вытянутый наконечник стрелы, втиснутый между горными грядами и указывающий на юг. На краешке этого наконечника расположен Мейстрикт, бутылочное горло, в котором сходятся ветры и враги. Мы получили приказ удерживать крепость, этот узел обороны госпожи на севере. Почему черный отряд? Потому что мы лучшие. Вскоре после потери Форсберга мятежники начали просачиваться через Клин на юг. Хромой попытался их остановить, но не смог. И госпожа отправила нас расхлебывать заваренную взятым кашу. Теперь единственный спасительный вариант — отдать врагу еще одну провинцию. У ворот заревел рог, часовые увидели возвращающийся отряд Эльма. Никто не бросился встречать. Неписанный устав отряда требует от нас внешнего безразличия. Ждешь потерь? Молчи и не подавай виду, что страх сжигает твои внутренности. Люди лишь украдкой выглядывали наружу, гадая о судьбе ушедших из крепости братьев. Погиб ли кто-нибудь? Или тяжело ранен? Мы знаем друг друга лучше, чем кровная родня. Мы годами сражаемся плечом к плечу. Не всякого назовешь братом, но мы семья. Единственная, которая у тебя есть. Часовой замолотил по лебедке, скалывая лед. С протестующим скрипом поднялась воротная решетка. Как историк отряда я мог выйти и поприветствовать Эльма, не нарушая этикета. Обзывая себя дураком, я выбрался во двор и отдался во власть мороза и ветра. Сквозь метель брела жалкая кучка теней. Лошади еле волочили ноги, всадники лежали на их обледеневших гривах. Люди и животные жались друг к другу, пытаясь укрыться от когтей ветра. Выдыхаемые белые облачка мгновенно уносило прочь. Будь это созданная художником картина, она бы ввергла в дрожь даже снеговика. До этой зимы из всего отряда лишь ворону доводилось видеть снег. Хорошенькую же службу уготовила нам госпожа. Всадники приблизились. Они больше смахивали на беженцев, чем на братьев черного отряда. На усах Эльма позвякивали ледяные бриллианты. Почти все лицо пряталось под тряпьем. Остальные, обмотавшись чем попало, превратились в такие тюки, что мне не удалось никого узнать. Лишь Молчун сидел на коне, решительно выпрямившись, и глядел прямо перед собой, презирая безжалостный ветер. Эльма кивнул мне, проехав ворота. «Мы уже начали задумываться», — молвил я. Задумчивость означала тревогу. Устав требовал внешнего безразличия.
«Трудный путь.
Какие результаты?»
«На счету отряда 23, у мятежников 0. Для тебя, Костоправ, работы нет, только йо-йо слегка обморозился».
«Прихлопнули Загребущего?»
Загребущий, с его жутковатыми пророчествами, умелым колдовством и полководческим талантом, выставил Хромого на посмешище. Клин едва не перешел в неприятельские руки, прежде чем госпожа приказала нам взяться за дело. Ее решение волнами землетрясения разбежалось по всей империи. Капитан наемников получил средства и власть, которыми обычно наделяли лишь одного из десяти. Лишь возможность нанести удар самому Загребущему вынудила капитана отправить из крепости патруль, иначе он не выгнал бы людей на мороз. Эльма освободил лицо от тряпок и улыбнулся, но промолчал. Какой смысл утруждать язык, если все равно придется повторять рассказ капитану? Я пригляделся к Молчуну и не увидел улыбки на вытянутой постной физиономии. Он ответил на мой вопрос легким кивком. Все ясно. Еще одна победа, равная неудаче. Загребущий снова улизнул. Быть может, он и нас вынудит спасаться бегством следом за хромым, этой писклявой мышью, осмелевшей настолько, что бросила вызов коту. Все же гибель 23 человек из местной верхушки мятежников кое-что дозначила. Весьма неплохой результат для одного дня работы. Хромой никогда не добивался такого успеха. Всех лошадей отвели в конюшню. В большом зале уже несли на стол горячую пищу и подогретое вино. Я остался с Эльма и Молчуном. Надо немного подождать и услышу их рассказ. В большом зале Мейстрикта сквозняков было лишь чуть поменьше, чем в прочих помещениях. Пока я возился с Йо-Йо, остальные набросились на еду. Насытившись, Эльма, Молчун, Одноглазый и Кастет уселись вокруг небольшого стола. Словно из ниоткуда появились карты. Одноглазый хмуро взглянул на меня.
«Так и собираешься стоять, засунув палец в задницу? Нам нужен лох!»
Одноглазый прожил по меньшей мере век. Вулканический темперамент морщинистого чернокожего коротышки упоминается в аналах на протяжении последнего столетия. Нигде не говорится, когда он вступил в отряд. Аналы, накопленные за 70 лет, были утеряны, когда отряд не удержал своих позиций в битве при Граде. Одноглазый отказался просветить нас относительно случившегося за эти годы, заявив, что не верит в историю. Эльма раздал карты, по 5 каждому игроку и еще 5 на стол перед пустым стулом.
«Костоправ!» — рявкнул Одноглазый. «Ты будешь играть?»
«Нет. Рано или поздно Эльма начнет рассказывать». Я постучал по зубам кончиком пера. Одноглазый редко доходил до такого состояния. Из ушей повалил дым, изо рта с визгом вылетела летучая мышь. «Кажется, он чем-то недоволен», — заметил я. Остальные заулыбались. Подкалывать Одноглазого — любимое развлечение в отряде. Одноглазый терпеть не может всяческие вылазки, но еще больше он бесится, когда упускает что-нибудь интересное. Ухмылки Эльма и благожелательные взгляды Молчуна подтвердили, что он пропустил нечто стоящее. Эльма перетасовал свои карты, поднес к лицу и осторожно в них заглянул. У Молчуна блестели глаза. Сомнений нет, эта парочка приготовила особый сюрприз. На стул, который предлагали мне, уселся ворон. Никто не возражал. Даже Одноглазый не противится, когда ворон решает что-либо сделать. Ворон. Этот человек источает могильный холод. Наверное, у него мертва душа. Трудно выдержать без содрогания его взгляд. И все же душечка любит ворона. Бледная, хрупкая, эфемерная. Она держит руку на его плече, пока он занят картами, и улыбается ему. В любой игре, где участвует Одноглазый, ворон — ценный партнер. Одноглазый жульничает. Но если играет ворон — никогда. Она стоит в башне и смотрит на север, сцепив на груди изящные кисти рук. Легкий ветерок прокрадывается в окно и теребит полуночный шелк волос. На нежных изгибах щек бриллиантами искрятся слезы.
«Йо-хо-хо! Ух ты! Автора, автора! Да чтоб тебе чушка в скатку нагадила, додик!»
Эти типы освистали мои фантазии о госпоже. Записки, которые я им прочитал, моя игра с самим собой. Откуда им знать, а вдруг эти выдумки попали в точку? Госпожу видели только 10 взятых. Кто знает, какая она? Уродливая, прекрасная или...
«Бриллиантами искрятся слезы, говоришь?» — повторяет Одноглазый. «Мне это нравится. Полагаешь, она по тебе сохнет, Костоправ?»
«Заткни хлебало! Я над твоими развлечениями не насмехаюсь!» Вошел лейтенант, уселся, обвел нас хмурым взглядом. С недавних пор его любимым занятием стало выражение неодобрения. Приход лейтенанта означал, что к нам уже направляется капитан. Эльма сложил на груди руки и сосредоточился. Наступила тишина. В зале, словно по волшебству, стали появляться люди.
«Заприте проклятую дверь!» — буркнул Одноглазый. «Если все так и будут вваливаться, я себе задницу отморожу. Давай доиграем, Эльма».
Капитан вошел в зал, занял свое обычное место.
«Мы вас слушаем, сержант».
Капитан не принадлежит к числу самых колоритных братьев, слишком уж он спокоен, слишком серьезен. Эльма положил карты на стол, выровнял стопку, собрался с мыслями. Иногда его одолевает тяга к четкости и точности.
«Сержант!»
«Капитан!» Молчун заметил линию постов южнее фермы. «Мы зашли с севера. атаковали после заката. Они пытались разбежаться. Молчун отвлекал загребущего, пока мы занимались остальными. Их было 30, мы уложили 23. Часто перекликались и предупреждали друг друга. Мол, как бы случайно не прикончить нашего шпиона. Загребущему удалось скрыться. Мы пошли на обман, хотели, чтобы мятежники поверили, будто в их рядах полно соглядатаев. Чем сложнее для противника связь и принятие решений, тем меньше риска для Молчуна, Одноглазого и Гоблина. Вовремя пущенный слух, небольшая подтасовка фактов, намек на подкуп или шантаж. Таково наше лучшее оружие. Мы вступаем в сражение лишь при условии, что противник загнан в мышеловку. По крайней мере, стремимся к этому.
Вы сразу вернулись в крепость?
Так точно. Только сперва сожгли ферму и пристройки. Загребущий ловко замел следы. Капитан уставился на потемневшие от копоти потолочные балки. Тишину нарушал лишь Одноглазый. Он похлопывал картами по столу. Капитан опустил взгляд.
«Тогда какого же хрена вы с Молчуном лыбитесь? Точно дураки на ярмарке!»
«Гордятся тем, что вернулись с пустыми руками», — пробормотал Одноглазый.
Эльма улыбнулся.
«Ошибаешься!»
Молчун запустил лапу под грязную рубаху и вытащил кожаный мешочек, который всегда висит у него на шее. Это колдовской мешочек, он набит всякой экзотической гадостью, вроде сушеных ушек летучих мышей или эликсира для вызывания кошмарных снов. На сей раз Молчун извлек сложенную бумажку. Победно взглянув на Одноглазого и Гоблина, он с издевательской медлительностью развернул листок. Даже капитан не выдержал, встал и подошел к столу.
«Осторожнее!» — предупредил Эльма.
«Да это всего лишь волосы!»
Кто-то покачал головой, кто-то хмыкнул, а кто-то усомнился, что Эльма в своем уме. Но Одноглазый и Гоблин трижды обменялись обалделыми взглядами. Одноглазый от волнения неразборчиво забормотал. Гоблин пискнул пару раз, но что с него взять, он вечно пищит.
«Это его волосы?» — произнес, наконец, Одноглазый. «Точно его!»
Эльма и Молчун излучали самодовольство фартовых конкистадоров.
«Охренеть, как точно!» — подтвердил Эльма.
«С его собственного кумпола! Старикашка понял, что мы вот-вот схватим его за яйца. Он задал такого стрякача, что шарахнулся башкой о притолоку и оставил клок волос. Я это видел своими глазами, да и Молчун тоже. Ой, силен же он драпать!»
«Парни, ему крышка!»
Приплясывая от возбуждения, Гоблин на октаву повысил голос, и без того неотличимый от скрипа ржавой дверной петли.
«Считайте, что он уже насажен на мясницкий крюк, на здоровенный такой!» «А ты что об этом думаешь, жалкий призрак-недомерок?» —
промяукал он, обращаясь к Одноглазому. Из ноздри Одноглазого выскочила стайка крошечных светлячков. Все они казались справными солдатами и быстро построились в воздухе, образовав светящиеся слова «гоблин-педик». Для неграмотных это утверждение дублировалось синхронным жужжанием крылышек. Но это же неправда. Гоблин – самый что ни на есть гетеросексуал. Просто Одноглазый решил затеять склоку. Гоблин сделал пас. Появилась огромная призрачная фигура, напоминающая душелова, но ростом до потолка. Скрючившись, она наставила на Одноглазого обвиняющий перст. Невесть откуда донесся шепот.
«Это ты развратил мальчишку, педрила!»
Одноглазый фыркнул, затряс головой, снова фыркнул. Его глаза остекленели. Гоблин хихикнул, с трудом изобразил серьезную мину, но не выдержал и хихикнул вновь, потом крутанулся и давай отплясывать перед очагом дикую победную джигу. Наши менее догадливые братья разворчались. Подумаешь, клок волос. С его помощью можно зачаровать разве что деревенскую шлюху, да и то придется добавить пару серебряных монет.
«Господа!» —
произнес капитан. Он все понял. Балаган тут же прекратился. Капитан посмотрел на колдунов, подумал, прошелся. Кивнул, соглашаясь со своими мыслями, и, наконец, спросил.
«Одноглазый, этого хватит?»
Тот хмыкнул, на удивление басиста для такого малявки.
«Достаточно одного волоса или обрезка ногтя. Капитан, он у нас в руках».
Гоблин все еще изображал пляску сумасшедшего. Молчун ухмылялся. «Психи есть, что тут скажешь?» Капитан снова задумался.
«Мы не можем взяться за это сами», — решил он и двинулся по периметру зала.
Его шаги звучали зловеще.
«Придется вызвать одного из взятых».
«Одного из взятых, естественно. Три наших колдуна – самый ценный ресурс отряда. Их необходимо беречь, но...» В зал прокрался холод и превратил нас в статуи. «Вызвать одного из таинственных сподвижников госпожи? Чтобы здесь, среди нас, оказался кто-то из этих мрачных лордов? Ну нет.
Только не Хромова. У него на нас стояк.
У меня поджилки трясутся, как вспомню меняющего.
Крадущийся в ночи еще хуже.
Да откуда тебе знать, ты же его не видел».
«Капитан, мы справимся сами», — заявил Одноглазый.
«И родственнички Загребущего слетятся на тебя точно мухи на лошадиное яблоко».
«Душелов», — предложил лейтенант. «Все-таки он для нас вроде покровителя».
Предложение пришлось по душе всем.
«Свяжись с ним, Одноглазый», — велел капитан. «И приготовься поработать, когда он сюда прибудет».
Одноглазый кивнул и ухмыльнулся. Он был в своей стихии, у него в голове уже зарождались хитроумные и грязные планы. Вообще-то, эту игру по праву следовало бы поручить Молчуну. Но наш командир выбрал Одноглазого, потому что не мог примириться с нежеланием Молчуна говорить. Это нежелание по каким-то причинам пугало капитана. Молчун не протестовал. «Некоторые из наших местных слуг – шпионы. Мы знаем, кто есть кто, благодаря Одноглазому и Гоблину. Одному из слуг, ничего не знавшему про волосы, позволили смыться с фальшивой новостью, будто мы собираемся устроить шпионский штаб в вольном городе Розы. Когда твои батальоны малы, поневоле учишься коварству. Каждый правитель обзаводится врагами, госпожа – не исключение. Сыны Белой Розы повсюду. Если выбирать чью-либо сторону, полагаясь на чувства, то присоединяться следует к мятежникам. Они сражаются за все то, что любой назовет благородными целями. Свободу, независимость, правду, права, за субъективные иллюзии, за бессмертные лозунги. А мы – приспешники главного злодея. Мы признаем иллюзии и отрицаем материю. Не существует самопровозглашенных злодеев, зато самопровозглашенных святых – полки и дивизии. А где зло и где добро, в конце концов, определяют историки победившей страны. Мы чураемся ярлыков. Мы сражаемся за деньги и нечто эфемерное под названием гордость. Политика, этика и мораль к делу не относятся. Одноглазый связался с Душеловым. Тот направляется к нам. Гоблин сказал, что Прохиндей аж завыл от радости, когда почуял возможность возвыситься за счет Хромова. Взятые дерутся между собой хуже невоспитанных детей. Осаждавшая нас зима сделала короткую передышку. Наши солдаты и жители Мейстрикта решили очистить от снега крепостные дворы. Один из местных исчез. Одноглазый и Молчун, сидя в главном зале, с довольным видом перебрасывались в картишки. Мятежники узнают именно то, что пожелали им сообщить наши колдуны. «Что ты затеял?» — спросил я. Эльма, установив на стене блок и полиспаст, выворачивал из кладки один из амбразурных камней.
«У меня новое хобби, Костоправ. Стану ненадолго скульптором».
«Тогда ничего не говори. Мне на твои хобби начхать».
«Относись к ним, как пожелаешь, дело твое.
Кстати, я как раз хотел спросить, не съездишь ли вместе с нами за Загребущим, чтобы потом все правильно записать в аналы. И подпустить словечко о гениальности Одноглазого?
Хвали тех, кто этого заслужил, Костоправ.
Тогда Молчун заслуживает целой главы». Одноглазый плевался, рычал, сыпал проклятиями.
«Сыграть не хочешь?»
За столом сидели лишь трое, один из них — ворон. Тонг гораздо интереснее, если в него играют четверо или пятеро. Я выиграл три партии подряд.
«Тебе что, больше заняться нечем? Пошел бы, срезал кому-нибудь бородавку, что ли?»
«Ты сам пригласил его играть», — заметил солдат, которого Одноглазый не просил вмешиваться.
«Масло, ты любишь мух?»
«Мух?
Если не заткнешь свою пасть, я превращу тебя в лягушку».
Угроза не произвела на Масло впечатления.
«Да ты и головастик не сумеешь в лягушку превратить!»
Я ехидно фыркнул.
«Ты сам напросился, Одноглазый. Когда прибудет Душелов?»
«Когда доберется».
Я кивнул. Взятые поступают, как хотят, и обделывают свои дела, когда хотят.
«Нынче мы все просто приветливые симпатяги, верно? Масло, сколько он проиграл?»
Тот лишь ухмыльнулся в ответ. Следующие две партии выиграл Ворон. Одноглазый поклялся, что сегодня больше не произнесет ни слова. Так что узнать придуманный им план нам не суждено. Может, оно и к лучшему. Если объяснения не прозвучат, их не подслушают шпионы мятежников. Шесть волосков и блок известняка. Что за чертовщину они затеяли? Несколько дней Молчун, Гоблин и Одноглазый по очереди трудились в конюшне над каменной глыбой. Время от времени я заходил туда поглазеть на работу. Они меня не гнали, но лишь рычали в ответ на мои вопросы. Иногда к ним заглядывал капитан, пожимал плечами и отправлялся к себе. Там он корпел над стратегией весенней кампании, во время которой все, чем располагает империя, будет брошено на мятежников. К нему трудно было войти. Вся комната была завалена картами и депешами. Как только погода позволит, мы нанесем по мятежникам болезненный удар. Может, это жестоко, но большинство из нас наслаждается тем, что мы делаем, а капитан пуще всех. Нынче его любимая игра — мериться умом с загребущим. Капитан безразличен к мертвецам, горящим деревням и голодающим детям, как, впрочем, и загребущий. Две слепые армии, способные видеть лишь друг друга. Дошелов пришел поздно вечером, когда бушевала метель посвирепее той, в которой угодил со своим отрядом Эльма. Ветер выл и вопил, наметая в северо-восточном углу крепости сугробы высотой со стену. Снег даже переваливал через нее. Мы тревожились, как бы не замело наглухо запасы дров и сена. Местные сказали, что такой метели никто из них не помнит. В самый ее разгар объявился Душелов. Бухание его кулака в ворота разбудило весь Мейстрикт. Запели горны, загремели барабаны, ветер донес охрипшие голоса, часовые не смогли открыть ворота. Душелов перебрался через стену, вскарабкавшись по сугробу, свалился и утонул в рыхлом снегу. Не очень-то достойное прибытие для одного из десяти. Я заторопился в главный зал. Там, возле весело пылающего огня, уже сидели Одноглазый, Молчун и Гоблин. Вошел лейтенант, следом за ним капитан с Эльма и Вороном.
«Остальные идут спать!» — рявкнул лейтенант.
Вошел Душелов, стянул тяжелый черный плащ, присел на корточки у огня. «Это у него что, показной человеческий жест?» — задумался я. Худощавое тело Душелова всегда затянуто в черную кожу. Он носит скрывающий всю голову черный марион, черные перчатки и черные сапоги. Монотонность его облачения нарушает лишь пара серебряных значков, а единственное цветное пятно — неограненный рубин на кинжале, который держит мертвой хваткой лапа с пятью когтями, служащая рукоятью. На груди Душелова заметны небольшие округлые выпуклости. В очертаниях ног и бедер есть нечто женское. Среди взятых три женщины. Но кто они, знает лишь госпожа. Мы говорим о каждом он. Какого пола эти колдуны, не имеет для нас ни малейшего значения. Душелов утверждает, что он наш друг и защитник. Пусть даже так, но с его появлением в зале повеяло холодком. И этот холодок не имеет ничего общего с погодой. Когда Душелов рядом, содрогается даже Одноглазый. А Ворон? Не знаю. Мне кажется, Ворон не способен на какие бы то ни было чувства. Если только дело не касается душечки. Когда-нибудь его каменная маска пойдет трещинами. Надеюсь, я буду рядом и увижу это. Душелов поворачивается спиной к огню.
«Не правда ли?» — произносит он фальцетом.
«Прекрасная погода для приключения». Баритон. Потом слышатся странные звуки. Смех. Взятый пошутил. «Никто не смеется. Смеяться нам не полагается». Душелов поворачивается к Одноглазому.
«Рассказывай».
На сей раз тенор, неторопливый и мягкий, слегка приглушенный, словно голос проходит сквозь тонкую стену. Или, как сказал Эльма, сквозь могильный холм. Одноглазый теперь паинька, ни хвостовства, ни клоунады.
«Начнем сначала. Капитан?»
«Один из наших осведомителей узнал о собрании главных мятежников. Одноглазый, Гоблин и Молчун проследили за перемещениями известных нам мятежников».
«Так вы позволили им шляться в свое удовольствие?»
«Они привели нас к своим приятелям».
«Разумеется. Одна из слабостей Хромова. Никакого воображения. Когда он видит мятежника, сразу убивает, а заодно и всех, кто подвернется под руку.
Вновь этот зловещий смех. «Не очень много проку, верно?» Затем еще одна фраза, но на неизвестном мне языке. Капитан кивнул.
«Эльма!»
Эльма слово в слово повторил то, что уже рассказывал, и уступил очередь одноглазому, который набросал схему поимки загребущего. Я ничего не понял, но Душелов мгновенно ухватил суть и в третий раз рассмеялся. Я мысленно предположил, что мы собираемся выпустить на волю все самое темное, что есть в человеческой природе. Одноглазый повел Душелова полюбоваться на свой таинственный камень. Мы придвинулись ближе к огню. Молчун вытащил колоду. Желающих сыграть не нашлось. Иногда я гадаю, как подручные взятых не сходят с ума, постоянно пребывая с ними рядом. Душелов еще симпатяга по сравнению с остальными. Одноглазый и Душелов вернулись, смеясь. «Два сапога пара», — пробормотал Эльма. Он редко высказывает свое мнение вслух. Душелов вновь подошел к огню. «Прекрасная работа, господа, просто отличная. Все сделано с воображением. Это, возможно, поможет выбить их из клина. Мы отправляемся в розы, как только улучшится погода. Поедут 8 человек, включая 2 ваших колдунов». После каждой фразы шла пауза, и следующая фраза произносилась другим голосом. Жуть. Если верить слухам, это голоса тех людей, чьи души захватил Душелов. Позволив смелости возобладать над желаниями, я вызвался участвовать в экспедиции. Хотелось увидеть, как загребущий будет пойман с помощью волос и известняка. Вся яростная мощь Хромова не справилась с этой задачей. Капитан обдумал мое предложение.
«Хорошо, Костоправ. Поедут Одноглазый и Гоблин, ты, Эльма, и выбери еще 3.
«Получается только 7, капитан».
8-м будет Ворон».
«Ах, Ворон. Ну, конечно». Молчаливый и смертельно опасный Ворон станет 2-м я капитана. Связь между этими двумя не поддается пониманию. Спрашивается, почему это волнует старину Костоправа? Может, потому что недавно Ворон напугал его до полусмерти? Ворон поймал взгляд капитана, правая бровь приподнялась. Капитан ответил едва заметным кивком. Ворон шевельнул плечом. В чем смысл этого жеста? Затевалось нечто необычное. Посвященные в тайну уже наслаждались заранее. И хотя я не мог догадаться, чем все обернется, я был уверен. Предстоит увидеть нечто жуткое и гнусное. Буран стих. Вскоре дорога на розы стала свободной. Душелова одолел зуд нетерпения. Загребущий получил 2 недели форы, а нам, чтобы добраться до роз, требовалась неделя. Оставалось надеяться, что пущенные одноглазым байки о наших шпионах понизят эффективность действий противника. Мы выехали еще до рассвета, погрузив каменный блок в фургон. Колдуны почти не изменили его формы, выдолбив лишь углубление размером с большую дыню. Я терялся в догадках относительно его предназначения. Одноглазый и Гоблин хлопотали вокруг камня, словно невесту готовили к свадьбе. На все мои вопросы Одноглазый отвечал широкой улыбкой. Скотина. Погода оставалась ясной. С юга подули теплые ветры. Нам теперь попадались длинные участки раскисшей дороги. Я сделался свидетелем поразительного явления. Душелов спрыгивал в грязь и толкал фургон вместе с нами. Душелов, великий лорд империи. Розы — столица провинции Клин. Свободный город, растущая многолюдная республика. Госпожа решила, что нет смысла лишать его традиционной автономии. Миру нужны местечки, где человек любых взглядов и убеждений может развеять скуку повседневности. Так вот, Розы. Город без правителя. Набитый лазутчиками и всяким преступным сбродом. В такой обстановке, утверждал Одноглазый, его план обречен на успех. Когда мы подъехали к городу, над нами нависли его красные стены. Темные в лучах закатного солнца, словно засохшая кровь. В комнату, которую мы снимали, ввалился гоблин.
«Я нашел подходящее место», — пискнул он, обращаясь к Одноглазому.
«Хорошо».
«Странно. Они уже пару недель не обменивались ни единым бранным словом. Обычно час без их склоки казался нам чудом». В темном углу Душелов торчал неподвижно, словно тощий черный куст, и негромко спорил сам с собой разными голосами. Он вдруг зашевелился. «Продолжай!»
«Это старая городская площадь, на нее выходит десяток улиц и переулков. Ночью плохо освещена. Нет никакого смысла ходить по ней или ездить после наступления темноты».
«Звучит превосходно», — согласился Одноглазый.
«И не только звучит. Я снял комнату с видом на эту площадь».
«Пошли взглянем», — решил Эльма. Долгое пребывание в комнате всем осточертело. Началась суета. Лишь Душелов сохранял невозмутимость. Наверное, он понимал, почему нам не терпится выйти на улицу. Разумеется, площадь оказалась именно такой, какой ее описал гоблин.
«Так в чем же дело, в конце концов?» — спросил я.
Одноглазый ухмыльнулся.
«Молчальник хренов!» — не выдержал я. «В игрушечки играет!»
«Сегодня ночью?» — спросил гоблин. Одноглазый кивнул.
«Если черный призрак прикажет».
«У меня кончается терпение!» — объявил я. «Что происходит? Вы, клоуны, только и делали, что дулись в карты, да любовались, как ворон вострит свой ножик». Он занимался этим часами, и от скрежета стали оточильный камень, у меня по спине бегали мурашки. Это знамение. Ворон точит нож лишь в том случае, если ожидает, что ситуация станет паршивой. В ответ Одноглазый по воронье каркнул. Фургон мы выкатили в полночь. Хозяин конюшни обозвал нас полоумными. В ответ Одноглазый одарил его своей знаменитой улыбкой и сел на место кучера. Остальные пошли пешком, окружив фургон. Наш груз изменился. Кое-что добавилось. Кто-то высек на камне надпись. Наверное, Одноглазый. Во время очередной своей таинственной отлучки. Вместе с камнем в фургоне ехали объемистые кожаные мешки и дощатый стол, достаточно крепкий на вид, чтобы выдержать вес глыбы. Ножки были сделаны из темного полированного дерева с инкрустированными символами из серебра и слоновой кости, очень сложными и таинственными иероглифами. «Где вы раздобыли стол?» — спросил я. Гоблин пискнул и рассмеялся. «Но сейчас-то вы мне можете сказать?» — прорычал я.
«Ладно, ладно»,
— смилостивился Одноглазый, гнусно хихикая.
«Мы его сделали».
«Для чего?»
«Чтобы положить на него камень».
«Вы так ничего и не объяснили».
«Терпение, Костоправ. Всему свое время».
«Вот же гад». Площадь, куда мы прибыли, выглядела странновато. Ее окутывал туман, хотя нигде в городе тумана не было. Одноглазый остановил фургон в центре площади.
«Выволакивайте стол, парни!»
«Выволакивай сам, симулянт!» — пискнул гоблин. «Думаешь, тебе удастся посочковать, пока мы надрываем пуп?» Он обратился за поддержкой к Эльма. «У этого паршивого инвалида вечно наготове какая-нибудь отмазка!»
«Ведь ты прав!» — кивнул Эльма. Одноглазый принялся возмущаться. Эльма не выдержал и рявкнул.
«А ну, стаскивай свою задницу и ползи сюда!»
Одноглазый метнул в гоблина убийственный взгляд.
«В один прекрасный день, огрызок, я тебя прихлопну. Наложу проклятие импотенции. Как тебе такое понравится?»
Его слова не произвели на гоблина впечатления.
«Я бы давно наложил на тебя проклятие тупости, если бы мог усилить то, что уже сотворила природа».
«Выгружайте же, наконец, проклятый стол!» — гаркнул Эльма.
«Нервничаешь?» — спросил я. Перепалки колдунов никогда его не раздражали. Он, как и все, считал их развлечением. «Да, залезайте с вороном в фургон и выталкивайте стол». Стол оказался тяжелее, чем выглядел. Лишь совместными усилиями мы смогли вытащить его из фургона. Притворное кряхтение и ругань Одноглазому не помогли. Я спросил его, как они с гоблином ухитрились запихать стол в фургон.
«Моего в фургоне и сделали, болван», — ответил он
и принялся покрикивать, требуя переместить стол то на полдюйма в одну сторону, то на полдюйма в другую.
«Оставьте, где стоит», — сказал Душелов. «У нас нет времени на ерунду».
Его раздраженный тон возымел действие. Гоблин и Одноглазый тут же перестали грызться. Мы уложили камень на стол. Я отошел в сторонку, вытирая с лица пот. Вся моя одежда пропотела насквозь, и это в разгар зимы. Камень излучал тепло.
«Мешки!» — бросил Душелов.
Слово было произнесено голосом женщины, с которой я был бы не прочь познакомиться. Подхватив мешок, я закряхтел от натуги, он оказался тяжел.
«Эге, да это же деньги!»
Одноглазый захихикал. Я свалил мешок под стол в кучу других, там уже лежало целое состояние. Никогда в жизни не видел столько сокровищ разом.
«Разрежьте мешки!» — приказал Душелов. «Скорее!»
Ворон полоснул ножом, на булыжнике посыпались драгоценности.
Мы уставились на них, борясь со вспыхнувшей жадностью. Дошелов схватил гоблина за плечо, взял за руку Одноглазого. Оба колдуна словно съежились. Троица встала лицом к столу с камнем. «Отгоните фургон», — велел Душелов. Мне так и не удалось до сих пор прочесть бессмертные слова, высеченные на камне. Я быстро приблизился к столу и пробежал глазами по строчкам. «Пусть тот, кто пожелает назвать это богатство своим, положит голову презренного загребущего на сей каменный трон». «Ага, ясно сказано, откровенно, доходчиво. Как раз в нашем стиле. Ха!» Я шагнул назад, прикидывая, сколько своих кровных вложил в эту операцию Душелов. В груди серебра виднелись золотые блески. Один из мешков извергал необработанные драгоценные камни. «Волосы!» — потребовал Душелов. Одноглазый вытащил прядку волос. Душелов припечатал их пальцем к стенке углубления, как раз размером с голову, в каменном блоке. Потом отступил на шаг и взял за руки гоблина и Одноглазого. Они начали колдовать. От сокровищ, стола и камня пошло золотистое сияние. Можно считать, что наш архивраг уже покойник. Половина мира попытается завладеть такой добычей. Слишком уж она велика, чтобы противиться искушению. Загребущего предадут свои же. Впрочем, я понимал, что у него есть слабенький, но все же шанс выкрутиться. Загребущий может украсть сокровище сам. Вот только ему придется попыхтеть. У мятежников нет пророков, способных одолеть магию взятого. Колдуны завершили работу. «Пусть кто-нибудь испытает защиту», — велел Одноглазый. Ворон кольнул кинжалом ножку стола. Раздался треск. Ворон выругался и, нахмурившись, уставился на лезвие. Эльма сделал выпад мечом. «Трах!» Кончик его клинка раскалился до бела. «Превосходно», — произнес Душелов. «Увозите фургон». Эльма поручил это солдату, а мы, оставшиеся на площади, перебрались в снятую Одноглазым комнату. Поначалу столпились у окна, желая увидеть продолжение, но энтузиазм быстро испарился. Розы лишь на рассвете узнали о судьбе, которую мы уготовили загребущему. Осторожные, но предприимчивые личности изобретали сотни способов добраться до денег. Прочий люд являлся на площадь просто поглазеть. Некая группа хитрецов расковыряла мостовую, намереваясь сделать подкоп. Их прогнала полиция. Душелов, поставив у окна стул, ни на секунду не покидал своего наблюдательного пункта. Как-то он сказал мне: «Придется улучшить охранные чары. Я не предвидел подобной изобретательности». Удивляясь собственной наглости, я спросил: «Как выглядит госпожа?» Я только что дописал очередную порцию своих фантазий. Душелов медленно обернулся, взглянул на меня. «Как тот, кто способен жевать сталь?» Его голос был женским и мурлыкающим. Странный ответ. «Надо позаботиться, чтобы они не пользовались инструментами», — добавил он. «Вот вам и ответ очевидца». Тоже мне раскатал губу. «Мы смертные, для взятых всего лишь вещи. Наше любопытство им абсолютно безразлично». Я укрылся в своем тайном королевстве, населенном воображаемыми госпожами. Ночью Душелов усовершенствовал охранные заклинания. Утром на площади лежали трупы. На третью ночь меня разбудил Одноглазый. «У нас посетитель». «Что?» «Он голову принес». Одноглазый так и сиял. Спотыкаясь с просонья, я подошел к окну. Возле него уже торчали гоблин и ворон. Мы скучковались сбоку. Никто не желал находиться рядом с Душеловым. По площади крался мужчина. В его левой руке болталась отрубленная голова, которую он держал за волосы. «Я все гадал, как долго придется ждать начала», — произнес я. «Тихо!» — прошипел Душелов. «Он там!»
«Кто?»
Душелов оказался терпелив, поразительно терпелив. Другой взятый мне бы попросту врезал.
«Загребущий! Не звук, а то услышит!»
Я так и не понял, как он узнал загребущего. Возможно, я и не хотел понимать. Подобные штучки меня пугают.
«В нашем плане предусмотренного тайный визит», — сказал гоблин.
Как он ухитряется пищать, когда шепчет.
«Загребущий обязан выяснить, кто ему противостоит, а в таком деле он ни на кого не может положиться».
Толстый коротышка горделиво напыжился. Капитан называет людскую натуру самым острым мечом черного отряда. Любопытство и стремление выжить завлекли загребущего в наш дьявольский котел. Но не исключено, что взятый сумеет обратить наше же оружие против нас. Возможностей для этого у него немало. Проходили недели. Загребущий являлся вновь и вновь. Очевидно, увиденное его удовлетворяло. Душелов запретил нам трогать врага, хоть тот и превратился в легкую добычу. Пусть наш патрон и заботлив по отношению к нам, но в жестокости ему не откажешь. У меня создалось впечатление, что он хочет помучить загребущего неопределенностью судьбы.
«Город просто помешался на сокровищах», — сообщил гоблин, радостно приплясывая. «Тебе не помешало бы почаще выходить на улицу, Костоправ? Местные превратили загребущего в настоящую индустрию».
Колдун поманил меня в самый дальний от душелого угол и открыл кошелек.
«Глянь», — прошептал он.
Я увидел пару горстей монет, среди них золотые.
«С такой тяжестью ходить тебе перекошенным», — пошутил я. Ухмылка гоблина — то еще зрелище.
«За эти деньги я продавал сведения о том, где можно отыскать загребущего», — прошептал он и украдкой взглянул на душелова. «Само собой, все высосано из пальца».
Он положил руку мне на плечо, для этого ему пришлось встать на цыпочки.
«Ты тоже можешь разбогатеть».
«А я и не знал, что мы здесь с целью набить мошну». Гоблин нахмурился, его круглая бледная физиономия сплошь покрылась морщинами.
«Да ты кто такой? Что ты о себе возомнил?»
Душелов обернулся.
«Господин, у нас тут пари, мы малость поспорили», — испуганно прохрипел гоблин. «Обычное дело».
Я громко рассмеялся. «Весьма убедительно, коротышка. Но не проще ли тебе повеситься?» Он надулся, но ненадолго. Гоблин неукротим, и его юмор прорывается наружу даже в самых тяжелых ситуациях.
«Это ерунда, Костоправ», — прошептал он. «Видел бы ты, чем занимается Одноглазый. Продает амулеты, которые гарантированно указывают владельцу, что рядом находится мятежник».
Быстрый взгляд на Душелова.
«И они работают в определенном смысле».
Я потевал. «Хотя бы рассчитается с карточными долгами. В этом весь Одноглазый». Плохо ему жилось в Мейстрикте. Не было возможности заняться привычными махинациями на черном рынке. «Вам же поручили распространять слухи, подливать масло в огонь, но не...»
«Чшшш!»
Он вновь взглянул на Душелова.
«Мы этим и занимаемся. В каждой городской пивнушке. Ей-ей, мельница слухов крутится так, что аж крылья отваливаются. Пойдем, я тебе кое-что покажу».
«Нет». Душелов становится все более общительным. Глядишь, сумею вызвать его на настоящий разговор.
«Тебе же хуже. Знаю одного букмекера, он принимает ставки, сколько загребущий еще проходит с головой на плечах. А у тебя есть тайная информация, так что...»
«Лучше катись отсюда, пока свою башку не потерял». Я подошел к окну. Минуту спустя через площадь проквалял гоблин, даже не взглянув на нашу ловушку.
«Пусть себе тешится», — сказал Душелов.
«Что, господин?»
«Моя новая попытка, подхалимская». «У меня слух острее, чем думают твои приятели».
Я уставился на черный Марион, пытаясь уловить хоть малейший намек на мысли, скрытые под металлом.
«Безобидная возня».
Душелов слегка повернул голову, посмотрел мимо меня.
«Подполье парализовано страхом».
«Да, господин».
«Раствор, скрепляющий кирпичи этого дома, ослаб, вскоре он начнет крошиться. Этого не произошло бы, захватимо загребущего сразу. Из него сделали бы символ, выставив невинной жертвой. Конечно, мятежников опечалила бы потеря, но они бы продолжили начатое им дело. Еще до начала весенней кампании круг заменил бы загребущего кем-нибудь другим».
Я смотрел на площадь. Почему Душелов все это мне говорит и одним и тем же голосом? Уж не голос ли это самого Душелова?
«Потому что ты думал, будто я вершил жестокости ради жестокости».
Я подпрыгнул. «Ну как вы...» Душелов издал звук, заменяющий ему смех.
«Нет, я не читал твои мысли. Просто знаю, как размышляют люди. Ведь на то я и Душелов».
«Бывает ли взятым одиноко? Страдают ли они без простых приятельских отношений? Без дружбы?»
«Иногда».
На сей раз голос женский, обольщающий. Я обернулся, но тотчас, испугавшись, снова уставился на площадь. Душелов угадал и эту мою опаску.
Он перевел разговор на Загребущего. «Просто его устранение не входило в мои планы. Я хотел, чтобы герой Форсберга дискредитировал сам себя». Мы даже не догадывались о том, насколько хорошо Дышелов знал нашего врага. Загребущий играл в его игру. Он уже совершил две впечатляющие, но тщетные попытки добраться до нашей ловушки. Эти неудачи сильно подорвали его авторитет в глазах сопровождающих. Если верить слухам, в розах уже сильны проимперские настроения. «Когда он выставит себя дураком, мы его раздавим, как назойливого жука».
«Не следует его недооценивать».
Какое нахальство давать совет взятому.
«Хромой...»
«Неудачное сравнение. Я не хромой. Они с Загребущим очень похожи. Давным-давно властелин мог бы сделать его одним из нас».
«А как он выглядит?»
«Не давай ему замолчать, Костоправ. От властелина до госпожи всего один шаг». Душелов поднял руку ладонью вперед и медленно согнул пальцы. Меня пробрало холодом. Четко представилось, как эти когти терзают мою душу. Конец разговора. Позднее я сказал Эльма. «Знаешь, сокровища могли бы быть и не настоящими. Сошло бы что угодно, раз никто не в силах до них добраться». «Ты не прав», — возразил услышавший меня Душелов. «Загребущий должен знать, что они настоящие». Наутро до нас дошли вести от капитана. Несколько мятежников-партизан сложили оружие в ответ на наше предложение об амнистии. Кое-какие их регулярные части, пришедшие на юг вместе с Загребущим, отступили севернее. Смятение добралось и до круга. Его встревожила неудача Загребущего в розах. «Но почему?» – удивился я. «Ведь ничего в сущности не произошло». «Произошло», – ответил Душелов, как мне показалось, не без самодовольства. «В людских умах Загребущий, а вместе с ним и круг, выглядят бессильными. Нашему приятелю следовало бы передать командование войсками в клине другому военачальнику».
«Будь я знаменитым полководцем, вряд ли пошел бы на такое унижение», — заметил я. «Костоправ!» — ахнул изумленный Эльма. «Что на уме, то на языке, это сказано не про меня». «Эльма, я серьезно. Можешь представить себе любого полководца, нашего или вражеского, и чтобы он просил другого полководца занять его место?»
Черный Марион, скрывавший лицо Душелову, повернулся в мою сторону. «Их вера умирает. Армия, утратив веру, терпит поражение куда более сокрушительное, чем на поле битвы». Когда Душелов оседлывает какую-то тему, ничто не может его отвлечь. У меня возникло странное ощущение, что он-то как раз из тех, кто способен уступить командование более опытному. «Начинается решающий этап. Распускайте слухи в тавернах. Шепчите на улицах, травите его, гоните. Давите так, чтобы у него не было времени думать. Пусть он впадет в отчаяние и совершит какую-нибудь глупость». Я решил, что идея у Душелова правильная. Эта победа будет одержана не на поле боя. Весна уже на носу, но сражения еще не начались. Глаза всех жителей клина обращены к вольному городу. Все ждут исхода дуэли между Загребущим и защитником госпожи. «Теперь уже нет необходимости убивать Загребущего», — продолжал Душелов. «Доверие к себе он утратил полностью. Сейчас мы уничтожаем моральный дух его присных и всего их движения». И он возобновил бдение у окна.
«По словам капитана, круг велел Загребущему покинуть город», — сказал Эльма. «Тот отказался».
«Он восстал против собственной революции?»
«Он хочет уничтожить нашу ловушку».
Вот и еще одна грань человеческой натуры, работающая на нас. Самонадеянная гордыня.
«Доставай карты». Гоблин и Одноглазый опять принялись грабить вдов и сирот. Пора облегчить их кошельки.
Загребущий остался в полном одиночестве. Озлобленный, знающий, что на него охотятся, исхлестанный пес, бегающий по ночным переулкам. Он никому не может верить. Мне стало его немного жаль. Он дурак. Только дурак продолжает делать ставки, когда уменьшаются его шансы. А шансы Загребущего уменьшались с каждым часом.
Я ткнул пальцем в темный силуэт возле окна. Если прислушаться, смахивает на сборище братство шептунов.
Ворон взглянул поверх моего плеча, но ничего не сказал. Мы играли на пару в тонг, борясь со скукой и временем. От окна доносилось бормотание десятка голосов.
«Я это чувствую. Ты ошибаешься. Оно надвигается с юга».
«Надо заканчивать немедленно».
«Не сейчас».
«Уже пора».
«Нужно подождать еще немного».
«Мы рискуем удачу, игра может обернуться против нас».
«Опасайся гордыни».
«Он уже здесь, его опережает вонь, как шакала смрад из пасти». «Интересно, ему когда-нибудь удается переспорить самого себя?» Ворон и на этот раз промолчал. Я и прежде пытался разговорить его, когда набирался храбрости. Тщетно. С Душеловым и то лучше получалось. Душелов внезапно поднялся и что-то произнес, гневно и неразборчиво. «Что случилось?» Я устал от роз. Меня уже тошнило от этого города. Он пугал меня. Гуляя по его улицам в одиночку, можно было расстаться с жизнью. Один из призрачных голосов был прав. Мы приблизились к черте, за которой выгода от нашей затеи начала уменьшаться. Против воли я уже восхищался Загребущим. Он отказывался сдаться или убежать. «Так что случилось?» — повторил я.
«Хромой. Он в розах».
«Здесь? Почему?»
«Почуял крупную добычу. Хочет украсть у нас успех».
«То есть спутать нам карты?»
«Это его стиль».
«А не могла бы госпожа?»
«Мы в розах. Она очень далеко. К тому же ей все равно, кто прикончит Загребущего».
Политические дрязги среди приспешников госпожи. Как странен мир. Я попросту не понимаю тех, кто не принадлежит к отряду. Мы живем простой жизнью. Думать нас не заставляют, это забота капитана. Мы лишь выполняем приказы. Для большинства из нас черный отряд – убежище. Спасение от теней прошлого. Место, где ты становишься новым человеком. «Что будем делать?» – спросил я.
«Хромого я беру на себя».
Душелов поискал взглядом свое одеяние. Ввалились гоблин и одноглазый, настолько пьяные, что могли держаться на ногах, лишь ухватившись друг за друга.
«Вот же гадство!» — пискнул гоблин. «Опять снег пошел! Проклятый снег! А я думал, зима кончилась!»
Одноглазый разразился песней, что-то о прелестях зимы. Общий смысл я уловил, но не более, потому что язык у колдуна заплетался, а половину слов он не помнил. Гоблин плюхнулся в кресло, позабыв про Одноглазого. Тот свалился к его ногам, обливал ему сапоги и попытался допеть песню. Потом пробормотал.
«А где все, чтобы пусто было?»
«Да в городе шляются». Мы с Вороном переглянулись, и я сказал. «Надрались на пару, ты можешь в это поверить?»
«А ты куда, старое привидение?»
Пискнул гоблин, обращаясь к Душелову. Тот вышел, не удостоив его ответом.
«Скотина! Эй, одноглазый дружище, я прав? Старое привидение, настоящая скотина!»
Одноглазый оторвался от пола и огляделся. Вряд ли он что-нибудь увидел своим единственным глазом.
«Правильно!»
Он скорчил мне рожу.
«Скотина! Старая скотина!»
Что-то показалось ему смешным, и он хихикнул. Гоблин присоединился к Одноглазому. Поняв, что мы с Вороном не уловили юмора, он изобразил оскорбленное достоинство и произнес.
«Здесь не от наших братьев по духу, старина. В снегу нам и то будет теплее».
Он помог Одноглазому подняться, и они кое-как доковыляли до двери. «Надеюсь, они не вытянут какой-нибудь номер почище этого. Если затеют склоку, то могут и прикончить друг друга». «Тонг», — бросил Ворон и раздал карты. Он вел себя так, словно и в глаза не видел пьяной парочки. 10 или 50 партий спустя в комнату ворвался один из наших солдат.
«Эльма, не видели?» — спросил он.
Я взглянул на него. В волосах тает снег, лицо бледное, не иначе от страха. «Нет, крутой, а что случилось?»
«Кто-то пырнул масло ножом. Кажется, то был Загребущий. Я его спугнул».
«Пырнул ножом? Масло мертв?» Я поискал глазами свою сумку. «Раненому я буду нужнее, чем Эльма».
«Жив, но сильно порезан, много крови».
«Почему ты его не привел?»
«Я не мог его тащить».
Крутой тоже пьян. Нападение на друга немного отрезвило его, но это ненадолго. «Ты уверен, что это был Загребущий?» Неужели старый дурак пытается нанести ответный удар?
«Конечно. Пойдем, Костоправ, а то помрет. Да, пошли. Подождите. Ворон осматривал свое оружие. Я тоже иду. Он взвесил на ладонях два идеально заточенных ножа, выбирая, затем пожал плечами и заткнул за пояс оба. Плащ накинь, Костоправ, на улице холодно. Пока искал плащ, он быстро выяснил у Крутого, где находится масло, и велел оставаться в комнате, пока не придет Эльма. Пошли, Костоправ. Вниз по лестнице. Улица сменяет улицу. У Ворона обманчивая походка. Кажется, шагает неторопливо, но чтобы держаться рядом с ним, нужно пошевеливаться. Оказалось, что снегопад еще не самое скверное. Даже там, где горели фонари, видимость составляла не более 20 футов. Выпало уже 6 дюймов снега, тяжелого и сырого. Но температура понижалась, а ветер усиливался. Опять метель? Проклятие. Неужели мы мало от них настрадались? Мы отыскали масло в четверти квартала от того места, где ему полагалось находиться. Он заполз под какие-то ступеньки. Ума не приложу, как Ворон догадался, где следует искать. Мы перенесли масло к ближайшему фонарю. Сам он идти не мог, потому что был в отключке. Я фыркнул. Мертвецки пьян. Ему грозит только одна опасность — замерзнуть насмерть. Он был весь перепачкан кровью, но рана оказалась неглубокой. Несколько швов и порядок. Мы дотащили масло до нашего жилища. Я раздел его и взялся за иглу, не дожидаясь, когда к нему вернется способность грязно ругаться. Его приятель успел заснуть. Ворон разбудил Крутого несколькими пинками. «Что произошло?» — спросил Ворон. «Я хочу услышать правду». Крутой повторил свой рассказ, настаивая на том, что приятеля ранил загребущий. Я усомнился в его словах, Ворон тоже. Но когда я кончил орудовать иглой, Ворон сказал. «Возьми свой меч, Костоправ». В его глазах появился охотничий блеск. Мне не хотелось вновь выходить на улицу, но еще меньше хотелось спорить с Вороном, когда он в таком настроении. Я отыскал пояс с мечом и щелкнул пряжкой. Воздух стал холоднее, а ветер сильнее. Снежинки помельчали, зато они больней покусывали щеки. Я брел за Вороном, гадая, куда мы идем и зачем. Он нашел место, где масло ударили ножом. Свежий снег еще не успел скрыть следы. Ворон присел на корточки. И что же он там видит? По-моему, в полумраке уже ничего не разглядеть. «Может, он и не соврал», — произнес, наконец, Ворон. И всмотрелся во мглу переулка, откуда появился нападавший.
«Почем ты знаешь?»
Он не ответил. «Пошли». Ворон встал. «Я не люблю переулки. Особенно в городах вроде этого, где находит пристанище всякое известное человеку зло и, вероятно, пока еще неизвестное. Но Ворон все шел вперед. Он нуждался в моей помощи. Ворон мой брат по черному отряду. И все же, клянусь, жаркий огонь и теплое вино меня бы устроили куда больше, чем его общество. Кажется, за весь срок пребывания в городе я провел на его улицах 3 часа, от силы 4. Ворон выходил из комнаты еще реже, чем я. Однако он явно знал, куда направляется. Он вел меня по улочкам и переулкам, по пустырям и мостам. Через розы протекают 3 реки, соединенные паутиной каналов. Мосты относятся к достопримечательностям города. Но в тот момент достопримечательности меня совершенно не интересовали. Больше всего я желал не свалиться на снег и сохранить под одеждой остатки тепла. Ноги превратились в ледяные глыбы. В сапоги упорно набивался снег, а Ворон не желал останавливаться всякий раз, когда это случалось. Вперед и вперед, мили и часы. Никогда не видел столько трущоб и свалок.
«Стоп!»
Ворон вытянул руку, преграждая мне путь.
«Что?»
«Тихо». Он прислушался. Я тоже. И не уловил ни звука. Впрочем, я мало что услышал за все время нашей вылазки. В том, что Ворон идет по следу человека, напавшего на масло, я не сомневался. Но как ему это удается? Откровенно говоря, никакие поступки Ворона меня не удивляли. Никакие с того самого дня, когда он на моих глазах задушил жену.
«Он совсем близко».
Ворон вгляделся в мельтешение снежинок. «Как мы раньше шли, так и иди прямо вперед, не прибавляй шагу. Наткнешься на него через 2 кварталов».
«Что? А ты куда?»
— вопросил я вслед расплывающейся тени.
«Да чтоб тебе провалиться!»
Я набрал в грудь воздуха, еще раз выругался, обнажил меч и пошел вперед. В голове вертелась лишь одна мысль. «Как мы станем оправдываться,
если прикончим не того, кого следует. И тут я увидел в полоске света, падающей из двери таверны, высокий поджарый мужчина уныло бредет по снегу и не замечает ничего вокруг. Загребущий? Откуда мне знать? Из нас только Эльма и Масло участвовали в рейде на ту ферму. Сумерки сгустились. Лишь двое из тех, кто находится в городе, способны опознать загребущего. Но Масло ранен, а Эльма я не видел уже... Где он? Под снежным одеялом в каком-нибудь переулке, холодный, как эта отвратительная ночь? Мой страх уступил место гневу. Я сунул меч в ножны и достал кинжал. Спрятал его под плащом острием вперед. Шедший впереди не оборачивался. «Паршивая ночка, старина!» Он что-то буркнул в ответ. Потом, когда я поравнялся и пошел рядом, он посмотрел на меня. Слегка отстранился и вгляделся внимательнее. В его глазах не было страха, он был уверен в себе. Этот старик не из тех, кто бродит по ночам в переулках трущоб, шарахаясь от собственной тени.
«Что тебе нужно?»
Спокойный голос задал мне прямой вопрос. Старику нечего было опасаться, я был перепуган за двоих. «Ты ударил ножом моего друга, загребущий». Он остановился. Глаза как-то странно блеснули.
«Черный отряд?»
Я кивнул. Он смотрел на меня, задумчиво щурясь.
«Лекарь. Ты отрядный лекарь по прозвищу Костоправ.
Рад познакомиться». Уверен, в моем голосе было больше силы, чем в теле. «И что же мне теперь делать?» — подумал я. Загребущий распахнул плащ. В мою сторону метнулся короткий клинок. Я отпрыгнул, распахнул полы плаща, еще раз увернулся и попытался выхватить свой меч. Загребущий замер. Его глаза встретились с моими. Мне показалось, что они становятся все больше, больше. Я проваливался в два серых колодца. Уголки его рта шевельнулись в улыбке. Он шагнул ко мне, подняв меч, и внезапно застонал. На его лице отразилось полнейшее недоумение. Я стряхнул его чары, отступил, принял оборонительную стойку. Загребущий медленно обернулся, вглядываясь в темноту. Из его спины торчал нож. Взятый завел руку за спину и выдернул. С губ сорвался стон. Загребущий пристально посмотрел на нож и запел, медленно выговаривая слова.
«Шевелись, Костоправ!»
«Это же заклинание, вот болван!» Я позабыл, с кем имею дело. Мой меч нанес удар. В то же мгновение из темноты возник ворон. Я посмотрел на труп. И что теперь? Ворон опустился на колени, вытащил из-за пояса другой нож с зубчатым лезвием.
Кто-то предъявит права на сокровище Душилова.
Он взбесится.
Собираешься ему все рассказать?
Нет. Но что делать с добычей? Бывали времена, когда черный отряд процветал, но богатым он не был никогда. Накопление богатств — не наша цель.
Какая-то сумма мне пригодится, рассчитаюсь со старыми долгами, а остальные разделите между собой. Отправьте в Берил, поступайте, как знаете. Не возвращать же все взятому.
Дело твое, — пожал я плечами. Я лишь надеюсь, Душилов не подумает, что мы перешли ему дорогу.
Правду знаем только я и ты. Я ему не скажу.
Он смел снег с лица старика. Загребущий быстро остывал. Потом ворон пустил в ход нож. Я врач, я ампутировал конечности. Я солдат, я видел залитые кровью поля сражений. И тем не менее меня замутило. Как-то неправильно, когда мертвецу отрезают голову. Ворон спрятал наш кровавый трофей под плащ. Его не тошнило. На обратном пути я спросил ворона. «Кстати, а почему мы вообще за ним отправились?» Помолчав, ворон ответил.
«В последнем письме капитан просил покончить с этим делом, если выпадет такая возможность».
Когда мы подошли к площади, ворон сказал. «Иди наверх и узнай, на месте ли Душилов. Если нет, то отыщи самого трезвого из наших и отправь его за фургоном. Потом возвращайся сюда». «Хорошо». Я вздохнул и торопливо зашагал к нашему дому. Что угодно отдам за талику тепла. Снега выпало уже на фут. Я всерьез боялся отморозить ноги.
«Где тебя носило?» — рявкнул Эльма, когда я валился в комнату. «И где ворон?»
Я огляделся. Душилова нет. Гоблин и Одноглазый вернулись, но такие пьяные, что их сейчас можно приравнять к покойникам. Масло и Крутой оглушительно храпят.
«Как Масло?» «В порядке. Так где ты был?»
Я уселся возле огня и стянул сапоги. Ноги посинели и онемели, но все же я их не отморозил. Вскоре кожу начало болезненно покалывать. И вообще я еле шевелился после бесконечных хождений по снегу. Я рассказал Эльма обо всем.
«Вы его убили?»
Ворон сказал, что капитан просил закончить эту историю.
«Да... Вот уж не думал, не гадал, что ворон пойдет резать загребущему глотку».
«Где Душелов?»
«Еще не возвращался».
Эльма ухмыльнулся.
«Я сам пригоню фургон. Никому больше не рассказывай, тут слишком много трепачей».
Он накинул на плечи плащ и торопливо вышел. Руки и ноги немного отогрелись. Произведя в комнате разведку, я позаимствовал сапоги у Масла. Они оказались примерно моего размера, а ему были пока не нужны.
Опять выхожу в ночь. Уже почти утро. Скоро рассвет. Я ждал от ворона упреков, но меня постигло разочарование. Он лишь посмотрел мне в глаза.
Ворон стучал зубами от холода. Помню, я еще подумал, что он все-таки человек, как и мы. Пришлось переобуваться. Эльма отправился за фургоном. Остальные надрались до бесчувствия.
А Душелов?
Еще не вернулся.
Пора сажать это семечко.
Он шагнул в снежную круговерть. Я торопливо последовал за ним. На ловушке снег не оседал, и она по-прежнему посверкивала золотом. Талая вода скапливалась лужицами под столом, растекалась ручейками и превращалась в лед. «Как думаешь, Душелов узнает, если ловушка разрядится?» — спросил я.
«Почти наверняка. Да и гоблин с одноглазым тоже.
Эта парочка сейчас не перевернется на другой бок, даже если весь дом сгорит».
«И тем не менее...» «Шш, там кто-то есть. Иди за мной».
Он повел меня куда-то в сторону, в обход площади. «Ради чего я в это ввязался?» — размышлял я, разгребая ногами снег и держа оружие наготове. Неожиданно я ткнулся в спину ворона. «Ты что-то увидел?» Он напряженно вглядывался в темноту.
«Здесь кто-то был».
Ворон принюхался, медленно поворачивая голову то вправо, то влево, потом быстро сделал десяток шагов и показал вниз. Он не ошибся, след был совсем свежим. Тот, кто здесь находился, торопливо ушел. Я посмотрел на следы.
«Ворон, мне это не нравится».
Следы отчетливо показывали, что нежданный гость приволакивал правую ногу.
«Хромой!»
«Точно не скажешь».
«Кто же еще? Ну и где Эльма?»
Мы вернулись к ловушке. Потянулось томительное ожидание. Ворон расхаживал взад-вперед и что-то бормотал. Никогда не видел его так сильно встревоженным. И он словно воды в рот набрал. За все это время бросил лишь одну фразу.
«Хромой не Душелов».
И в самом деле, Душелов почти человек. Хромой же из тех подонков, которые наслаждаются, пытая младенцев. Скрип, постромок и визг плохо смазанных колес возвестили о прибытии фургона. Эльма выкатил его на площадь, подъехал к нам и спрыгнул с козел.
«Где тебя носило?»
Страх и усталость взвинтили мне нервы.
«Пришлось искать конюха и запрягать лошадей. А в чем дело? Что случилось?»
«Здесь бродит хромой».
«Вот зараза!
И что он делает?»
«Пока ничего». «Пошевеливайтесь!» — рявкнул ворон. «Пока хромой не вернулся».
Он подошел к камню с головой загребущего в руке. Охранных чар словно и не было. Когда голова оказалась в углублении, золотистое сияние погасло. На голову и камень стали опускаться снежинки.
«Начали!» — выдохнул Эльма.
«У нас мало времени». Я схватил мешок и перенес его в фургон. Предусмотрительный Эльма застелил пол парусиной, чтобы выпавшие монеты не провалились в щели между досками. Ворон велел мне собрать все, что лежало под столом.
«Эльма, вытряхни один мешок и дай его Костоправу».
Сами они грузили мешки, а я ползал на коленях, поднимая раскатившиеся монеты.
«Минута прошла», — объявил ворон.
Половина мешков уже лежала в фургоне.
«Слишком много рассыпалось», — пожаловался я. «Если придется, оставим».
«А куда повезем мешки и где спрячем?»
«Все навали на конюшне», — решил ворон.
«На время. Потом сделаем у фургона фальшивое дно».
2 минуты прошли.
«А как быть со следами колес?» — спросил Эльма. «Он может нас по ним найти».
«Да зачем ему это нужно?» — засомневался я вслух.
Ворон проигнорировал мои слова и обратился к Эльме.
«Ты не заметал следы, когда ехал сюда?»
«Как-то не подумал».
«Проклятие».
Все мешки перекочевали в фургон. Ворон и Эльма опустились на корточки, чтобы помочь мне со сбором монет.
«3 минуты», — произнес ворон и тут же воскликнул. «Тихо!» Он прислушался. «Душелов не мог вернуться так скоро, верно? Значит, это опять хромой. Сматываемся, Эльма, ты поведешь фургон. Правь к главным улицам, затеряйся среди повозок. Я пойду следом за тобой. А ты, Костоправ, постарайся уничтожить ведущие сюда следы фургона».
«А где хромой?» — спросил Эльма, тщетно вглядываясь в метель. Ворон показал.
«Нужно оторваться, или он все отберет. Иди, Костоправ. Эльма, поезжай».
«Но, пошли!» Эльма щелкнул поводьями. Фургон со скрипом покатил. Я нырнул под стол, набил доверху карманы и побежал прочь от того места, где, по словам ворона, затаился хромой. Не знаю, насколько хорошо мне удалось замести следы фургона. Утром на улицах началось движение. Думаю, от него проку было больше, чем от моих усилий. Конюху я сунул носок, набитый золотом и серебром. Больше, чем он смог бы заработать на конюшне за несколько лет. И спросил, не согласится ли он исчезнуть. Желательно и из города тоже. «Даже не потрачу лишние минуты, чтобы забрать свое барахло!» Он бросил в угол вилы и вышел. Я торопливо вернулся в нашу комнату. Все, кроме масла, еще дрыхли. «Ах, Костоправ!» — произнес он. «Как раз вовремя!»
«Что, рана болит?»
«Угу».
«Похмелье замучило?»
«И это тоже».
«Сейчас что-нибудь придумаем. Ты давно проснулся?»
«Да сейчас назад».
«Душелов был здесь?»
«Нет. Кстати, куда он подевался?»
«Не знаю».
«Эй, это же мои сапоги! Чего это тебе вздумалось надевать мои сапоги?»
«Успокойся. Вот, выпей». Он выпил, но не угомонился.
«Слышь, ты почему надел мои сапоги?»
Я снял сапоги и поставил их возле огня, который уже угасал. Масло дышало мне в спину, пока я подбрасывал уголь. «Швы разойдутся, если ты не уймешься». Наших можно успокоить только так. Когда даешь медицинский совет, они прислушиваются. Масло снова улегся, но ругать меня не перестал. Я стянул с себя промокшую одежду и напялил ночную рубашку, что попалась на глаза. Интересно, откуда она взялась? Рубашка оказалась коротковатой. Поставив на огонь чайник, я взял свою сумку и подошел к маслу. «Дай-ка я тебя осмотрю». Я очищал кожу вокруг раны, а масло тихо бронился. И вдруг раздалось шарк-стук, шарк-стук. Шаги замерли возле нашей двери.
«В чем дело?» — спросил масло, ощутив мой страх. «Это...»
Дверь за моей спиной распахнулась. Я обернулся и увидел, что моя догадка оказалась верна. Хромой подошел к столу, плюхнулся на стул, обозрел комнату. Его взгляд пронзил меня, и я задумался, помнит ли взятый, что я сделал с ним в весле.
«Как раз поставил чайник», — невинно произнес я.
Он посмотрел на мокрые сапоги и плащ, затем на каждого находившегося в комнате, потом снова на меня. Крупным хромого не назовешь. Если встретить на улице, не зная, кто он такой, он не произведет особого впечатления. Подобно Душелову, хромой был в однотонной одежде, тускло-коричневой, поношенной, грязной. Лицо скрывала потертая кожаная маска, с которой капала вода. Из-под капюшонной маски торчали спутанные пряди волос, черных, припудренных сединой. Он не произнес ни слова, лишь сидел и пялился на нас. Не зная, что в такой ситуации делать, я закончил обрабатывать рану масла, затем заварил чай. Разлил в 3 оловянные кружки, одну дал маслу, одну поставил перед хромым, третью взял себе. И что дальше? Теперь уже не притворишься, будто чем-то занят. И присесть негде, только возле стола. Вот дерьмо. Хромой стянул маску. Поднес чашку к губам. И я не смог отвести глаз. Это было лицо мертвеца. Или же скверно забальзамированной мумии. Глаза живые и злобные, но прямо под ними пятно гниющей плоти. В правом углу рта не хватало квадратного дюйма губ. Проглядывали обнаженные десны и пожелтевшие зубы. Хромой хлебнул чаю, посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Я едва не обмочился. Я встал и подошел к окну. На улице немного посветлело, и снег падал уже не густо, но мне так и не удалось разглядеть камень. На лестнице затопали сапоги. Вошли Эльма и Ворон.
«Эй, Костоправ, как тебе удалось отделаться от...»
Эльма смолк, едва заметил хромого. Ворон вопросительно посмотрел на меня.
Хромой обернулся. Пока он не мог меня видеть, я успел пожать плечами. Ворон отошел от двери и начал снимать мокрую одежду. Эльма сообразил мигом. Он приблизился к огню и разделся. «О, как здорово избавиться от этой мокрятины! Как дела, Масло?»
«Есть свежий чай», — сообщил я.
«Все тело болит», — ответил Масло. Хромой посматривал на каждого из нас, а заодно на Одноглазого и Гоблина, который уже зашевелился.
«Вот, значит, как. Душелов привел с собой лучших из черного отряда».
Голос упал до шепота, но даже шепот Хромого наполнил все помещение.
«Где он?»
Ворон пропустил его слова мимо ушей. Он переоделся в сухие брюки, присел возле Масла и проверил мою работу.
«Здорово ты его заштопал, Костоправ».
«У меня хватает практики». Эльма пожал плечами в ответ на вопрос Хромого. Он допил чай, налил всем еще по чашке и вновь наполнил чайник водой из кувшина. Пока Хромой сверлил взглядом Ворона, Эльма ткнул Одноглазого сапогом в ребра.
«Эй!» — рявкнул Хромой. «Я не забыл, что вы устроили в Опале и что было в Форсберге».
Ворон уселся, прислонившись спиной к стене, вытащил самого зловещего вида нож и принялся чистить ногти. Он улыбался. Улыбался, глядя на Хромого, и в глазах читалась откровенная насмешка. Неужели он совсем не знает страха?
«Что вы сделали с деньгами? Они принадлежали не Душелову. Госпожа дала их мне».
Глядя на Ворона, и я набрался смелости. «Разве вы не должны сейчас быть в Вязи? Госпожа приказала вам покинуть Клин». Гнев исказил и без того уродливое лицо. На лбу и левой щеке проступил шрам. Наверное, он тянулся вниз до левого соска Хромого. Этот удар ему нанесла сама Белая Роза. Хромой резко обернулся. И этот проклятый Ворон сказал:
«Достал карты, Эльма. Стол освободился».
Хромой оскалился. Все крепче пахло угрозой.
«Мне нужны эти деньги. Они мои. У вас есть выбор, или соглашаетесь, или нет. И не позавидую вам, если откажетесь».
«Если они тебе нужны, пойди и возьми», — сказал Ворон.
«Поймай Загребущего, отруби ему голову, положи ее на камень. Для Хромого это не составит труда. Загребущий всего лишь бандит. Разве у него есть шанс против Хромого?»
Я подумал, что взятый сейчас взорвется, но он выдержал. Слова Ворона на мгновение ошеломили его. Лишь на мгновение.
«Ладно. Значит, вы решили усложнить себе жизнь».
Его улыбка была широкой и жестокой. Я понимал, гроза вот-вот разразится. В проеме распахнутой двери возникла тень. Худощавая темная фигура скользнула в комнату, посмотрела на спину Хромого. Я облегченно вздохнул. Хромой повернулся. Между взятыми едва не сверкнула молния. Краем глаза я заметил, что Гоблин сидит, а его пальцы отплясывают в сложном ритме. Одноглазый, уставившись в стену, что-то шепчет в подушку. Ворон изготовил нож для броска. Эльма вцепился в чайник, чтобы выплеснуть кипяток. Вокруг меня на расстоянии вытянутой руки не было ничего пригодного в качестве метательного снаряда. Как же внести свой вклад? Записать историю в хронике, если выживу? Душелов сделал едва заметный жест, обошел Хромого и уселся на свой любимый стул. Вытянул руку, подтащил другой стул и положил на него ноги. Потом взглянул на Хромого. «На тот случай, если я тебя встречу, она просила передать, что желает тебя видеть. Ей не терпится расспросить о восстании в Вязи». Обе фразы были произнесены одним голосом, женским и твердым. Хромой вздрогнул. Одна из его лежащих на столе рук нервно дернулась.
«Восстание? В Вязи?»
«Мятежники атаковали дворец и казармы». Тугая кожа на лице Хромого обрела смертельную бледность. Подергивание руки стало более заметным. «А еще и хочется знать, почему ты там не был и не отогнал мятежников». Хромой выдержал лишь 3 секунды. За это время его лицо стало еще уродливее, до гротескного. Мне редко доводилось видеть столь откровенный страх. Затем взятый сорвался со стула и выбежал. Ворон метнул нож. Тот вонзился в дверную раму, но хромой этого не заметил. Душелов рассмеялся. Смех был совсем не такой, как прежде, а звучный, четкий и торжествующий. Душелов встал и подошел к окну. «Ага, кто-то получил приз. Когда это произошло?» Эльма решил закрыть дверь. Ворон попросил его вытащить нож. Я робко приблизился к Душелову, выглянул в окно. Снегопад прекратился, камень был ясно виден. Холодный, утративший свечение и покрытый дюймовым слоем снега. «Не знаю». Мне оставалось лишь надеяться, что голос прозвучит искренне. «Снег падал всю ночь, очень густо. Когда я последний раз смотрел в окно, еще до того, как пришел он, ничего не удалось разглядеть. Может, сходить и посмотреть?»
«Не стоит». Он развернул стул так, чтобы наблюдать за площадью.
Позднее, после того, как Душелов принял из рук Эльмы чашку чая и выпил ее, отвернувшись, чтобы скрыть лицо, он негромко добавил.
Загребущий уничтожен. Его шваль в панике. И что самое приятное, Хромова опять вывели из себя. Неплохо сработано.
«Это была правда?» — спросил я. «Насчет вяза?»
«Каждое слово!» — весело подтвердил Душелов. «Остается только гадать, откуда мятежники узнали, что Хромова нет в городе. И как меняющему удалось моментально унюхать неприятности. Он появился в вязи очень вовремя, чтобы погасить едва вспыхнувший мятеж». Еще одна пауза. «Не сомневаюсь, что Хромой над этим задумается, когда придет в себя». И он вновь рассмеялся. На этот раз тихо и мрачно. Мы с Эльма занялись завтраком. Обычно стряпней заведовал Масло, так что у нас появился повод нарушить устоявшийся обычай. Через некоторое время Душелов произнес.
«Молитвы вашего капитана были услышаны».
«Так мы можем отправляться?» — уточнил Эльма.
«А какой смысл вам теперь здесь торчать?»
У Одноглазого причины имелись, но мы их проигнорировали. «После завтрака начнем собираться», — сказал Эльма.
«Вы что, решили ехать в такую погоду?» — изумился Одноглазый.
«Мы нужны капитану». Я принес Душелову яичницу. Сам не знаю, почему это сделал. Он редко ест и почти никогда не завтракает. Но он взял тарелку и отвернулся. Я выглянул в окно. Толпа уже обнаружила перемену. Кто-то смел снег с лица загребущего. Глаза были открыты, и, казалось, он наблюдает. Жуть. Под столом копошились люди, дрались за оставленные нами монеты. Получившаяся куча мала смахивала на клубок червей в гниющем трупе. «Надо бы оказать ему последнюю почесть и похоронить голову», — пробормотал я. «Он был дьявольски сильным противником».
«Для этого у тебя есть аналы», — ответил Душелов.
«Только победитель утруждает себя оказанием почестей поверженному врагу». К тому времени я уже сидел перед своей тарелкой. Я задумался над смыслом его слов, но в тот момент горячая еда была для меня важнее. Все, кроме меня и Масла, отправились на конюшню. За мной и раненым солдатам решили прислать фургон. Я дал Маслу кое-какие лекарства, чтобы он легче перенес тряску в пути. Ребята задерживались. Эльма решил натянуть матерчатый верх фургона и защитить Масло от снега. Ожидая их возвращения, я раскладывал пасьянс.
«Она очень красива, Костоправ», — неожиданно произнес Душелов. «Юная на вид, свежая, ослепительная, но сердце у нее кремень. Хромой по сравнению с ней попросту щенок. Молись, чтобы никогда не попасться ей на глаза».
Душелов смотрел в окно. Подмывало расспросить его, но я никак не мог придумать хотя бы один вопрос. Проклятье. В тот раз я и в самом деле упустил свой шанс. Какого цвета ее волосы, глаза? Как она улыбается? Я ведь о ней ничего не знаю, и это не дает мне покоя. Душелов встал и запахнул плащ.
Даже если считать только подложенную Хромому свинью, игра стоила свеч, — сказал он.
Возле двери остановился и пронзил меня взглядом. — Ты, Эльма и Ворон, выпейте за меня. Слышали? Потом он ушел. Через минуту приехал Эльма. Мы перенесли Масло в фургон и направились к Мейстрикту. Но еще очень долго мои нервы не стоили ни гроша.